Однако то, как Иисус исполнял закон, настолько не вмещалось в понятие законоучителей, что они предпочли как можно скорее расправиться с таким исполнителем. Разумеется, говоря так, я вовсе не утверждаю, что мы должны огульно, не размышляя, принимать все новое. Однако и торопиться отвергать, не разобравшись основательно в том, что предлагается, только потому, что это не укладывается в рамки наших привычных понятий, тоже неразумно. В этом случае хорошим примером для нас могут стать верующие из города Верия, о которых в Священном Писании сказано. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали». Книга Деяния 17:11-12. К слову сказать, апостол Павел по тому времени был тоже возмутителем порядка, проповедуя нередко неудобоваримые вещи, однако был, тем не менее, посланником Божиим и глашатаем истины. Вот почему так важно оставаться всегда здравомыслящим, не торопясь сделать поспешные выводы и принимать необдуманные решения. Что же касается обвинения, что своими книгами я разрушаю в людях веру и лишаю их уверенности в спасении, то в ответ на это хочется спросить, что это за вера и что это за уверенность в спасении, если каких-то книг достаточно, чтобы одним махом разрушить в христианах и то, и другое. Скорее всего, у них никогда не было настоящей веры и истинной уверенности в спасении. А лишь подделка под них, и чем скорее люди это поймут, тем лучше для них это будет. Тогда они скорее зададут себе вопрос, что за веру и что за уверенность в спасении я имею, если они способны так быстро разрушиться? Возможно, свое духовное строение я возводил не на камне, которым является Христос, а на песке, которым были мои человеческие понятия и убеждения. Если читая эти книги, мы не можем выдержать их суда и суда собственной совести, то как же тогда мы собираемся предстать на суд Господа? Ведь Слово Божие ясно говорит, что все мы предстанем на суд Христов. Римлянам 14:10. Следующее обвинение состоит в том, что, начитавшись этих книг, люди начинают с подозрением смотреть на свою тихую, спокойную церковь и приходят к выводу, что она у них не такая и пастор не такой, каким бы следовало быть. Некоторые даже разочаровываются в христианстве и отходят от церкви. К сожалению, должна сказать, что исходя из писем читателей, мне известны несколько подобных реакций в ответ на прочтение книг о пробуждении. Увы, это бывает тогда, когда человек, желая вырваться из духовного застоя, начинает не с себя, а с других. Тогда обвинения летят в адрес служителей, пасторов, руководства и окружающих людей, только не в себя самого. Хотя уже название первой книги говорит само за себя, подчеркивая главную мысль, что пробуждение и связанные с ним духовные перемены должны начинаться именно с того, кто этого желает и ищет. Кто понимает мысль этих книг правильно, у того и реакция правильная. Беда в том, что у многих христиан очень развит дух осуждения и критики. Они прекрасно видят недостатки, ошибки, пороки и грехи в ком угодно, только не в себе. Невольно вспоминается известная басня Крылова об обезьянке, рассматривающей свое отражение и рассуждающей о кумушках, имеющих неприглядные и отталкивающие черты, которые она видела в зеркале. Мартышка использовала этот случай, чтобы от души посудачить о других, отыскивая в них все изъяны. Она так увлеклась, критикуя и распекая своих знакомых, что не обратила внимания на мудрый совет медведя. «Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли на себя, кума, оборотиться?» Ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. При всей своей видимой наивности эта басня удивительно точно описывает самый распространенный порок христиан. Судить и критиковать других именно за то, чем страдают они сами. Священное Писание подтверждает это следующими словами. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2:1-3. Совет медведя обезьянке прозвучал напрасно. Но неужели мы, христиане, будем подобны глупым мартышкам, пренебрегая предостерегающим нас Словом Божиим? Еще одно обвинение в мой адрес заключается в том, что этими книгами я сею в человеке сомнения в его оправдании и спасении, перевожу его взгляды с Христа на самого себя и зацикливаю на грехах, подводя к мысли, что он должен очищаться до тех пор, пока не перестанет вообще грешить. Автор этого письма, вызывая меня на дискуссию, утверждает, что христианин, хоть и не хочет того, грешит до самой смерти, но по милости Божией не теряет спасения. Конец цитаты. Это упомянутая уже выше теория вечного спасения, основоположником которой является Кальвин, в последние десятилетия получила широкое распространение не только в США, но и во многих других странах мира, в том числе и в бывшем Советском Союзе. Посещая различные церкви русских иммигрантов в США и совершая миссионерские поездки по государствам бывшего Советского Блока, я могла видеть, какие ужасающие последствия принесла она в сердца и жизни тех, кто раньше хорошо знал, что значит ходить в страхе Божием. Лично мне эта теория напоминает времена Лютера, когда люди в католической церкви, купив за деньги индульгенцию, отпускающую грехи, с успокоенной совестью продолжали дальше грешить. Ведь проданный духовенством документ давал им гарантию прощения и спасения. В книге Иезекииля 18:24 написано: «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, которое он делает, и за грехи свои, в какие грешен, он умрет». Чуть ниже, в 26 стихе, мы читаем также: «Если праведник отступит от правды своей и сделает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал». О том же самом мы читаем и у Иезекииля 3:20 и 18:21. Возможно, кто-то может сказать, что это Ветхий Завет, а мы живем сейчас во время милости и благодати. Хорошо. Но что говорит нам в Новом Завете Господь через того, кого мы любим называть апостолом любви? «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 3, 8-10. Конечно, многие могут возразить, что в том же послании Иоанна 1:8 сказано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас». Думаю, что эти два, казалось бы, противоречащие друг другу стиха можно увязать, если подходить ко греху не как к чему-то неизбежному, с чем хочешь, не хочешь, приходится смиряться, а как к несчастью, трагедии или непредвиденной аварии, которые стараются избежать и всячески предотвратить. Иначе такой, как в этой теории, облегченный подход ко греху сделает мысли, сердце и жизнь христиан проходным двором для дьявола. Здесь я имею в виду не какой-то из ряда вон выходящий грех, вроде блуда, прелюбодеяния и пьянства, а то, с чем мы свыклись и сжились, не принимая уже как что-то серьезное, к примеру, раздражение, возмущение, осуждение и злословие. После многих лет душепопечительского служения могу с уверенностью сказать, что главной причиной, почему христианин не может оставить свой грех, является любовь к этому греху, в чем, разумеется, трудно бывает признаться. А все эти слова, типа «я не хочу грешить, но не могу грешить», это лишь хитрая уловка и попытка себя оправдать. Грех невозможно оставить, пока не возненавидишь его, и в этом мне многократно приходилось убеждаться. Можно только удивляться изощренности, с которой христиане ищут и находят облегченные пути подхода ко греху. Для проповеди из Священного Писания выбираются в основном те стихи, которыми можно объяснить и оправдать духовное бессилие. Один всемирно известный проповедник сказал по этому поводу, что Библия является самой благословенной и в то же время самой опасной книгой, в зависимости от того, в чьих руках она находится. Это высказывание, казалось бы, трудно понять, однако, если подумаешь, сколько сект и опасных лжеучений распространяют свои взгляды с Библией в руках, то невольно соглашаешься с этим проповедником. Мало того, если бы этим занимались только секты и явные лжеучения, то это было бы еще полбеды. Беда заключается в том, что с очень многих кафедр традиционных церквей различных конфессий звучат успокаивающие и убаюкивающие речи, уверяющие христиан, что все в порядке, что им не о чем беспокоиться, что, приняв однажды Господа своим Спасителем, им остается только благодарить и продолжать в Него верить. Таким образом, складывается впечатление, что после уверования спасение и вечная жизнь будут обеспечены, независимо от того, как выглядит потом наша личная жизнь. Результатом таких утешений и наставлений является отсутствие у людей страха перед грехом. Свобода, которую даровал нам Христос, заменяется вседозволенностью, и христиане делают все, что им заблагорассудится, будучи уверенными в том, что Бог их так или иначе все равно простит. Одним словом, вера по принципу «спасен однажды, спасен навсегда». В одном письме мне был задан такой вопрос. Считаете ли вы, что очищение после покаяния обязательно для каждого христианина, или это относится только лично к вам? Откровенно говоря, он меня очень удивил, потому что исходил от человека, ответственного за теологическую подготовку проповедников, миссионеров, пасторов и других служителей Божьих. На мой взгляд, понятия «очищение» и «освящение» неразрывно связаны и, согласно Библии, являются для нас, христиан, волей Божией. Поэтому не думаю, что после покаяния необходимость в этом отпадает. Ведь это процесс, который длится всю жизнь. И если он проходит правильно, тогда в нем непременно будет видна динамика, рост, изменения. Хорошим примером этого может стать процесс очищения и освящения апостола Павла. После первой встречи с Иисусом он в ужасе восклицает: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7, 19, 20, 24.